Политические партии, выборы в Государственную Думу, аресты оппозиции, разгон парламента. Все эти явления были в истории России задолго до Бориса Ельцина и Владимира Путина. В начале 20 века в нашей стране тоже был очень оживленный политический пейзаж. Та эпоха чем-то напоминает современность. Сильная центральная власть пыталась единолично контролировать все процессы в стране, что удавалось ей все хуже и хуже. Абсолютная монархия, сохранившаяся в России практически в неизменном виде со времен еще московских князей, к началу 20 века была уже анахронизмом. Она не могла отвечать на вызовы нового индустриального общества, как не может сегодня автократия адаптироваться к условиям современного глобального мира. К сожалению, последний российский император Николай II не мог этого понять. Он был воспитан в духе абсолютизма и считал сильную власть главным залогом спасения России. Именно его упрямство и промедление с реформами привело нашу страну к трем революциям в начале века. В 1905 году Николаю все-таки пришлось пойти на уступки и создать Государственную Думу. Но та очень быстро превратилась скорее в имитацию парламента, чем в настоящий представительный орган. Однако, как и сейчас, она играла заметную роль в политической жизни. И в ней впервые во всей российской истории появились настоящие партии со своими программами и идеями. В этом ролике вместе с этим парковым котом, парковый кот, привет, мы с вами обсудим, какие были до революции партии, насколько они были популярными и как их политическая повестка соотносилась с современной. Попробуем понять, почему тогда попытка построения парламента закончилась катастрофой и революцией, и зачем вообще нужен парламентаризм. Разберемся, как же так вышло, что несмотря на всю довольно богатую палитру партий, власть в России взяли в свои руки большевики. И на долгое время в России осталась только одна партия, та, которая наш рулевой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забудьте включить уведомления, а можете спонсором канала станете, запишитесь в чаты со мной. И, в общем, классно там быть нашим спонсором. В общем, поехали. По поводу того, какую партию считать в России самой старшей и самой первой по времени создания, до сих пор ведутся дискуссии. Дело здесь вовсе не в нехватке информации. Начало 20 века довольно подробно зафиксировано во множестве источников. Вопрос здесь скорее в том, какую организацию уже по сути можно считать полноценной политической партией. Главное содержание деятельности политической партии – борьба за власть. А до 1905 года в России делать это было нелегально. В условиях абсолютной монархии всякого, кто пытался умышлять против власти государя-императора, ждали за стенки царской охранки. К 1905 году общественно-политическая ситуация в России уже была накалена до предела. Общее недовольство николаевским правительством, неудачный ход русско-японской войны, промышленный спад и неурожай привели в конечном итоге к тому, что революционные настроения охватили самые разные слои общества. О ходе дальнейших событий вы, наверное, знаете по учебникам истории. Кровавое воскресенье 9 января, когда силой была разогнана демонстрация рабочих, восстание на броненосце «Потемкин» и всероссийская октябрьская стачка, в которой участвовали около 2 миллионов человек. Началась первая русская революция. Подданные требовали народного представительства, гражданских свобод, гарантий законности и много чего другого. В общественно-политической повестке начала 20 века и начала 21 века действительно можно найти много общего. Объясняется это в обоих случаях неспособностью правительства эффективно управлять страной. Если большое число граждан живет все хуже и хуже, рано или поздно это приводит к социальному коллапсу. Люди начинают выходить на улицы и требовать справедливости. В 1905 году император в итоге уступил протестующим и 6 августа объявил об учреждении Государственной Думы, специального органа, которому отводилась пока только совещательная роль. По мысли автора документа, эта Дума могла только предлагать проекты законов и обсуждать госбюджет, но утверждать их не имела полномочий. Кроме того, право голоса на выборах в такую Думу имели далеко не все. Не могли голосовать рабочие, военнослужащие, женщины, студенты и беднейшая часть крестьянства. То есть как раз самая революционно настроенная часть населения не могла голосовать. Естественно, протестующих это не устроило, и они продолжили бунтовать и бастовать. 17 октября 1905 года, запомните эту дату, мы к ней еще вернемся, Николай II издал манифест, который вошел в историю нашей страны как минимум по двум причинам. Первое. Манифест провозглашал гражданские свободы. Неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов. Собственно, с этого момента можно было легально создавать политические партии и бороться за власть. Второе. Манифест устанавливал, что впредь никакой закон не мог быть принят в стране без одобрения Государственной Думой. Россия получила настоящий парламент. В истории нашей страны уже было нечто похожее на парламент. Народная веча в эпоху княжеств и земский собор в царской России. Однако в современном нам понимании такой орган народного представительства создавался впервые. В 1905 году Россия начала преобразование, в итоге изменивший облик страны до неузнаваемости. За первые 20 лет 20 века в России появилось рекордное число политических партий. В 1906 году их насчитывалось около 50, а к концу гражданской войны почти 90. Рассказать обо всех в рамках одного видео почти непосильная задача. Сегодня мы поговорим только о 10 наиболее заметных партиях начала 20 века. В их появлении и исчезновении можно увидеть определенную закономерность. Сначала оформились как партии организации левого толка, например, партия социалистов и революционеров, также известная как эсеры. С 1905-1906 года возникают как реакция консервативные партии, различные монархисты и патриотические союзы. Они существовали и до 1905 года, но не были в полном смысле партиями, не занимались политикой. Ликвидировались они в обратном порядке. После революции 1917 года с политической арены сначала сошли все правые партии, а из левых к концу 20-х годов осталась только правящая Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков. Партии в то время появлялись двумя путями. Первый – из обществ, которые изначально не преследовали политических целей. Второй путь – создания нелегальной подпольной партии. Первым путем чаще всего шли правые, консервативные и монархические партии. Таким, например, было Русское собрание, одна из старейших российских партий. Она возникла в 1900 году и на первых порах, по сути, была литературным клубом. Члены собрания устраивали вечера, на которых обсуждали доклады и проводили публичные чтения. Политикой всерьез они стали заниматься только в 1904 году, а как партия оформились только в 1906. В выборах, однако, Русское собрание участия не принимало, а с началом Первой мировой войны начало обратный процесс деполитизации. К 1917 году собрание вновь стало просветительским обществом русской культуры. Несмотря на краткий период своей активности, Русское собрание было довольно влиятельной партией. Ее членами были два премьер-министра – Трепов и Штюрмер. Кроме того, собрание было полностью лояльной власти партии. Все свои политические идеи они высказывали на аудиенциях у императора и ни о каких акциях протеста и не помышляли. Своя монархическая партия была и в истории Новой России. Она выступала за то, чтобы мирным конституционным путем восстановить в России монархию. Партия просуществовала 8 лет, с 2012 по 2020 годы, и успела принять участие в нескольких местных выборах в Свердловской области, где набрала что-то около 1% поддержки. Хотя монархические идеи не пользуются особой популярностью в России, периодически то тут, то там проскальзывает новость с ноткой ностальгии о династии Романовых. Недавно один из них венчался в Исаакиевском соборе, например. Николай II, хотя формально и не состоял сам ни в какой партии, был в свое время торжественно посвящен в почетные члены Союза Русского Народа. Это была крайне правая партия, националистическая, идейной основой которой стала теория официальной народности, разработанная графом Сергеем Уваром. Нам наверняка знакома по триаде самодержавия, православия, народность. Сторонники Союза считали, что самодержавие – единственная подходящая для России форма правления, а всякие попытки ограничить его необходимо пресечь, разогнать Думу, отказаться от всяких форм национальной и культурной автономии регионов. Союз Русского Народа был мощной и многочисленной партией. В его рядах к 1906 году насчитывалось до 400 тысяч членов. Однако уже в 1907 году в партии начались разногласия. Различные ее отделения отпочковались в новые партии. И в конце концов Союз превратился в конгломерат различных организаций, лидеры которых подозревали друг друга в тайных кознях и постоянно враждовали между собой. В 1917 году партию запретили. Тут ненадолго прервемся на рекламу. Не перематывайте, пожалуйста, скоро вернемся. Мне очень повезло, что я в детстве неплохо освоил английский язык. Благодаря этому я свободно могу путешествовать и учиться за границей. Знаю людей, которые начинали его учить во взрослом возрасте, и им это тяжелее давалось. Если у вас есть дети, помогите им овладеть английским. Это им здорово пригодится в жизни. Конечно, сейчас и в школах неплохо учат, но на уроках практики все равно недостаточно, чтобы бегло говорить и понимать английскую речь. Тут способ только один. Хочешь научиться общаться с иностранцами – общайся с иностранцами. Где же их взять, спросите вы? На Cambly Kids. Cambly – это сервис по практике разговорного английского с носителями языка. Тут нет занятий, как в школе. Дети учатся в формате свободного общения на любые темы. И для взрослых, кстати, у Cambly тоже есть программы. Как это работает? Вы заходите на сайт и выбираете репетитора. Тут есть люди из разных стран. Британия, США, Австралия. Но у всех у них английский родной. Что здорово, вы не привязаны к одному преподавателю. Можете хоть каждый день выбирать нового и привыкать к разным акцентам. Еще можно подбирать по характеру. Есть дети, которым нужен добрый и спокойный учитель, а кому-то лучше зайдет веселый и задорный. А можно вообще найти человека, у которого такие же увлечения, как у ребенка, например, комиксы Marvel. Вбивайте в поиск ключевое слово и пожалуйста. А самое удобное, я уверен, все родители оценят, детей не надо никуда возить. Просто включаешь ноутбук или смартфон и все. Cambly Kids подходит для детей от 4 до 15 лет. И это хороший способ помочь ребенку не только выучить английский, но и полюбить его. У меня есть промокод CATSKIDS3. Он дает скидку в 50% на годовой пакет занятий для детей и бесплатное тестовое 10-минутное занятие для взрослых. Переходите по ссылке из описания, регистрируйтесь и практикуйте английский с иностранцами в Cambly. Вернемся к обзору партии дореволюционной России. Если проводить аналогии с днем сегодняшним, то можно сказать, что в Императорской Думе была своя Единая Россия. Появилась она в парламенте тоже не сразу, а только после того, как избирательное законодательство было существенно переработано. Дума образца 1907 года стала резко правой. Победу на выборах одержала консервативная партия «Союз 17 октября». Помните, это то самое 17 октября 1905 года, когда император опубликовал свой манифест. Партия ставила своей основной целью оказание содействия правительству, идущему по пути спасительных реформ. В Думе у них было 154 мандата, что в блоке с другими правыми партиями обеспечивало им необходимое большинство. Так же, как и сегодняшняя «Единая Россия», октябристы определяли свою идеологию как правоцентризм, либеральный консерватизм. И так же, как «Единая Россия», их поддерживали в основном крупные собственники – помещики, владельцы торговых и промышленных предприятий, олигархи и банкиры. Не случайно председателями палаты каждый раз избирались представители октябристов – Александр Гучков и Михаил Родзянко. Принадлежали они именно к этой партии. Такой состав обеспечил Думе стабильность. Она проработала все 5 лет, на которые была созвана. И все это время партия «Союза 17 октября» играла в ней ведущую роль. Александр Гучков, помимо того, что был выдающимся государственным деятелем, запомнился в истории российского парламентаризма тем, что устроил дуэль в Государственной Думе. Уже будучи спикером палаты, он вызвал графа Уварова, который обозвал его политиканом, ранил соперника, но уголовному преследованию не подлежал, поскольку обладал депутатской неприкосновенностью. Вот, а то лося подстрелил. В 1910 году Гучков сложил с себя полномочия, протестуя таким образом против политики своего бывшего кумира, премьер-министра Петра Столыпина. После этого он уже предстал перед судом и был приговорен к заключению в Петропавловской крепости. Николай II довольно быстро его помиловал, Александр Иванович вышел на свободу и был вновь избран Думой своим председателем. Вот так. Идеологию октябристов можно определить как консервативный реформизм. Они выступали за содействие царскому правительству, но при этом предлагали постепенные реформы. Так, права и свобода граждан должны быть представлены, но с определенными ограничениями. Голосовать можно, но не всем. Рабочий день надо сократить, но не обязательно до 8 часов. Все-таки не Европа. Бастовать можно, но не всегда, и так далее. Одним из самых острых вопросов того времени был аграрный. Многие партии в начале 20 века выдвигали политические требования о национализации земель и передаче их крестьянам на каких-то условиях. Вообще бесплатно или на льготных условиях каких-то, например. Звучали такие предложения из трибуны Государственной Думы первых созывов, что немало раздражало царское правительство. Это стало одной из причин, по которым предыдущие составы парламента император быстро распустил. У октябристов ни о какой национализации земли речи уже не было. Они выступали за продажу участков крестьянам из государственного фонда, а земли крупных землевладельцев объявлялись неприкосновенными. Когда премьер Столыпин внес на рассмотрение свой проект аграрной реформы, октябристы его поддержали. В двух словах, ее смысл состоял в том, чтобы постепенно передавать в собственность крестьянам земли общин, выкупать земли у помещиков и по очень льготным условиям передавать их крестьянским хозяйствам на 55 лет под 4%. Предыдущие два состава Думы были разогнаны правительством за непокорность, и октябристы об этом помнили. Отсюда большая осторожность, с которой в парламенте рассматривались законопроекты. Наиболее резонансные и проблемные тонули в бюрократических процедурах, обсуждались в комитетах годами и в итоге вовсе не попадали на голосование. Таким, например, стал закон о неприкосновенности личности, жилища и тайне корреспонденции. Но октябристы завладели Думой не сразу. Первые в истории нашей страны выборы в Государственную Думу прошли в 1906 году и выиграла их Конституционно-демократическая партия. Сокращенно ее именовали партией кадетов. Вместе с партией демократических реформ они образовали одну фракцию и заняли 176 мест в Думе. Это было не подавляющее, но уже вполне уверенное большинство. Они еще не могли принимать все решения самостоятельно, но постоянно заключали тактические союзы с мелкими фракциями, чтобы успешно продвигать свою повестку. Партия демократических реформ стала младшим братом в коалиции с кадетами. Это была небольшая партия, в рядах которой насчитывалось едва ли не 2000 человек, но они смогли провести в парламент своих депутатов. Однако именно члену этой партии, князю Сергею Урусову, принадлежат, вероятно, самые запоминающиеся слова, прозвучавшие с трибуны Первой Думы. Он сказал: «На судьбы страны оказывают влияние люди по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению – погромщики». Согласитесь, есть в этом что-то знакомое. В Первой Думе кадеты заняли места председателя палаты и председателя всех комитетов. Место спикера занял профессор Московского университета, видный российский юрист Сергей Андреевич Муромцев. Конституционно-демократическая партия, или как она стала называться позднее, партия народной свободы, поначалу пользовалась успехом населения. К середине 1906 года в ее рядах числилось около 70 тысяч человек. В политическом спектре кадеты тяготели к центристским партиям. Они, с одной стороны, выступали за гражданские свободы, реформу государственного устройства, независимый суд и местное самоуправление. С другой, считали, что Россия должна оставаться монархией и унитарной страной. Кадеты закрепили в своей программе требования 8-часового рабочего дня, право рабочих на стачки и профсоюзы, уничтожение всех ограничений при поступлении в школу, бесплатной передачи земель крестьянам из государственного фонда и платной из земель помещиков. В целом кадеты выступали за постепенное изменение существующего строя, за плавный переход от самодержавия к буржуазному государству. По мере того, как развивалась революционная ситуация в стране, популярность кадетов снижалась. Они лишились большинства, но по-прежнему формировали крупные фракции во всех следующих составах парламента. В современной России проблематично подобрать такую партию, которая могла бы быть точной аналогией кадетам. Центристской партии, которая бы пользовалась сейчас большой популярностью и формировала бы крупные самостоятельные фракции, в парламенте просто нет. Возможно, такой партией могла бы быть «Яблоко» или «Союз правых сил», но вот не сложилось. Трудовая партия или трудовики возникла в Госдуме как объединение беспартийных депутатов. Они не имели ни общей программы, ни фракционной дисциплины, а позиционировали себя как защитников интересов всех трудящихся. Они даже противопоставляли себя более организованным партиям, говоря, что у них есть только ближайшие политические цели, о которых могут договориться люди разных убеждений. Из-за этого подхода часто случалось, что одна часть трудовиков голосовала за правительственные законопроекты, а другая – против. Часть депутатов объединялась с монархистами, а часть – с левыми партиями. Но какое-то подобие единой платформы трудовики все же смогли выработать. Трудовая партия требовала национализации земли с тем, чтобы избранные на основе всеобщего избирательного права земельные комитеты передали ее крестьянам. Депутаты этой группы выступали за отмену сословных ограничений и амнистию всем политзаключенным. В этих требованиях они были очень близки с Всероссийским крестьянским союзом, разве что союз был еще решительней. Крестьянский союз в своей программе говорил о всеобщем обязательном обучении детей, как минимум 5-летним. При этом изучение закона Божьего было бы факультативным. Депутаты настаивали на всеобщем избирательном праве, в том числе и для женщин. Некоторые местные ячейки партии говорили даже о вооруженном захвате помещичьих земель. Столь радикально настроенные активисты не могли устраивать царское правительство. Против партии развернулись репрессии, которые продолжались до Первой мировой войны. Трудовиков и Крестьянский союз уже уверенно можно отнести к левым политическим силам Российской империи. Идейная платформа, на которой они были созданы, пользовалась некоторой популярностью в 21 веке. Достаточно вспомнить аграрную партию движения «Трудовая Россия». Сейчас эти политические силы уже сошли на нет. Но вот в 90-х годах и начале 2000-х они были довольно популярны. Трудовики 21 века выступали за восстановление советской власти, прямую демократию и социальную экономику. А аграрии хотели сохранить колхозы и совхозы, требовали от государства поддерживать эти формы хозяйства и выступали против свободной купли-продажи земли. Союзниками трудовой группы и Крестьянского союза по политической повестке в Думе были партия социалистов-революционеров в просторечии эсеры и Трудовая народная социалистическая партия, попросту НСы. Эсеры считались крупнейшей социалистической партией своей эпохи. В 1906 году ее сторонников насчитывалось порядка 60 тысяч, а уже к февральской революции 1917 года партия разрослась до 1 000 000 человек. Примечательно, что эсеры были настолько популярны, что заняли большинство во многих органах местного самоуправления и даже получили несколько постов в правительстве. Это при том, что главной своей целью они ставили свержение самодержавия и установление республики революционным путем. Для этого в составе партии была создана тайная боевая организация, которая занималась индивидуальным террором, то есть убивала конкретных своих противников. Только за 9 лет с момента создания партии эсеры подготовили почти 250 терактов, жертвами которых стали несколько десятков высокопоставленных чиновников, губернаторов, генералов, мэров и даже 3 министра. Эта боевая организация не унималась и после победы советской власти. Как-то раз даже попробовала организовать покушение на Ленина. Социалистам не удалось удержать ту власть и влияние, которые у них были. После 1918 года они теряли свои позиции и через несколько лет полностью сошли с политической сцены. Когда кто-то пытается сравнивать тех социалистов-революционеров с сегодняшней партией «Справедливая Россия», ничего кроме улыбки это вызвать не может. Похоже, у них только аббревиатуры «СР». Да и все. Ни такого же влияния, ни популярности, ни тем более подпольной работы, как у эсеров, у партии Сергея Миронова нет и в помине. Родственной эсерам партии НСов была небольшая организация, всего в несколько тысяч человек. Они отвергали террор как метод и выступали за легальные пути преобразований. НСы считали, что к социализму можно прийти, минуя стадию капитализма, развивая крестьянскую общину. Один из идеологов НСов, Алексей Пешехонов, стал в свое время министром продовольствия во временном правительстве. У НСов была программа, многие требования которой мы сегодня видим в актуальном трудовом кодексе просто. Они выступали за законодательное закрепление минимальной зарплаты и максимального рабочего дня, страхование рабочих и организацию охраны труда. Политические требования НСов были схожи с их союзниками по блоку. Они ратовали за такие гражданские права, как неприкосновенность личности, жилища и переписки, народное представительство на основе всеобщего избирательного права, равенство всех граждан перед законом. Как видите, повестка тех лет во многом созвучна повестке дня сегодняшнего. Уже и нет тех партий, да и Российской империи давно нет, а проблемы остались. В истории России сыграла особую роль Российская социал-демократическая рабочая партия, РСДРП. В 1898 году она провела свой первый съезд в Минске, и почти сразу после него все его 9 участников были арестованы. Это не помешало революционному обществу развернуть свою деятельность. И впоследствии из него выросла партия большевиков, которая правила потом страной до 1991 года. Точнее, речь идет о 2 партиях. Как известно, на своем 2-м съезде в Лондоне в 1903 году РСДРП раскололась на 2 фракции, которые условно назвали большевиками, как получившими большинство на этом съезде, и меньшевиками, оставшимися, соответственно, в меньшинстве. Взаимоотношения этих фракций в течение многих лет носили сложный характер. Они то сближались, то отдалялись, а к 1912 году де-факто раскололись на разные партии. По поводу участия в выборах в Государственную Думу они тоже не всегда сходились во мнении. В первом составе парламента было 10 меньшевиков, а большевики выборы игнорировали. Во втором составе, самым левым, было уже 15 большевиков. Владимир Ленин даже участвовал на этот раз в выборах сам в качестве кандидата по одномандатному округу в Санкт-Петербурге, но проиграл. Даже в третью, очень правую по своему составу Думу, все равно прошли 4 большевика. И 6 было в 4-м составе парламента. То есть, несмотря ни на что, большевики признавали всю важность участия в работе Государственной Думы и легально проводили туда своих депутатов, образовывали официальные фракции. Правда, в 1913 году депутаты РСДРП в парламенте тоже разделились на 2 фракции, как и сама партия. В 1914 году депутатов большевиков вообще арестовали. Большевики во главе с Лениным выступали за социалистическую революцию, руководящая роль в которой должна была принадлежать рабочему классу. Они отвергали идею союза с буржуазией и считали своим союзником крестьянство. Меньшевики под руководством Мартова и Плеханова, наоборот, высказывались за союз с буржуазией и постепенный переход к социализму путем демократических реформ на основе парламентского большинства. В революционность крестьянства они не сильно верили и не считали его своим союзником. Большевики не были такой крупной партией, как, например, эсеры. В 1905 году в рядах большевиков было всего 15 тысяч человек. Но их число быстро росло. Уже летом 17 года партия насчитывала до 250 тысяч человек. Однако у большевиков был и иной принцип построения партии. Они были жестко централизованной организацией революционеров, отличавшейся дисциплиной и сплоченностью рядов. Ну а в октябре 1917 года именно большевики перехватили власть в стране и не отдавали ее никому следующие 73 года. О, здравствуйте, пожалуйста. Первая дума просуществовала всего 72 дня, после чего была распущена царем. Николая II раздражало, что новый парламент, как сейчас бы сказали, раскачивает лодку. Дума требовала амнистии политзаключенных, отмены смертной казни и решения аграрного вопроса. Она постоянно отклоняла правительственные законопроекты, а правительство в ответ стало вносить в Думу издевательские предложения. Например, однажды попросили выделить 40 тысяч рублей на оборудование пальмовой оранжереи в Юрьевском университете. Единственный закон, который был принят Первой Государственной Думой и одобрен Государственным Советом и подписан императором, это закон о выделении 15 миллионов рублей на оказание помощи голодающим. Выборы в Госдуму второго созыва прошли практически по тем же правилам, что и в первую. Дума второго созыва проработала 102 дня. По своему составу и повестке она была еще более левой, чем первый созыв, и это вряд ли могло понравиться императору. Правительство внесло на рассмотрение почти 300 законопроектов, в том числе бюджет на год, однако депутаты отклонили почти все. И лишь только три проекта стали законами. Правительству нужен был только повод, чтобы вновь разогнать неудобный парламент. В июне 1907 года премьер Столыпин обвинил 55 депутатов, якобы имевших место в заговоре против царской семьи. После этого Дума была распущена. Это событие осталось в российской истории как третий июньский переворот. Дума третьего созыва всячески избегала скандала, который мог бы повлечь за собой ее распуск. Это дало свой эффект. За те 5 лет, что она проработала под руководством октябристов, палата приняла 2200 законов. Однако и полным успехом назвать ее работу нельзя, поскольку, избегая острых вопросов, палата их не разрешала. Политическое напряжение в народных массах сохранялось и назревал новый кризис власти. Государственная дума четвертого созыва работала с 1912 по 1917 год. Это была последняя дума императорской России. И совсем немного первая дума о созданной Российской Республике. По своему составу она оказалась еще правее, чем предыдущая. Октябристы, образовавшие крупнейшую фракцию в союзе с националистами и другими консерваторами, образовали абсолютное, или, как бы сказали сейчас, конституционное большинство. Им принадлежало почти 300 мест, так что голоса трудовиков, социал-демократов и даже кадетов просто терялись на этом фоне. Удивительно, но именно этот, казалось бы, полностью лояльный правительству состав парламента в итоге оказался и самым оппозиционным ему. Дело здесь в том, что с 1914 года Россия оказалась на крутом историческом вираже. Началась Первая мировая война, затем Февральская революция и, наконец, Октябрьская революция. Что было дальше, думаю, вы знаете. 25 февраля 1917 года император Николай II подписал указ о прекращении заседаний Думы. Дума отказалась подчиняться, а уже 2 марта последовало отречение Николая II от престола. Временный комитет Государственной Думы, образованный первоначально для установления порядка в столице, фактически стал высшим органом государственной власти. Решить дальнейшую судьбу страны, по-хорошему, должно было учредительное собрание, созвать которое требовали почти все партии. Идея была очень популярна и в народе, и большевики, даже свергнув в октябре 1917 года правительство, не решились препятствовать выборам в этот орган власти, в учредительное собрание. Ленин, уже будучи в статусе председателя Совета народных комиссаров после революции, сам подписал постановление о проведении выборов. Они должны были быть проведены в один день, 12 ноября, однако фактически процедура растянулась на пару месяцев. Эти выборы с разгромным счетом выиграли эсеры. Они получили 279 из 707 мест. Партия большевиков заняла 159 мест, а вот различные правые и национальные партии – около 80. То есть картина распределения оказалась ровно противоположной той, что была в самой Государственной Думе. Не получив большинства в учредительном собрании, как он надеялся, Ленин в итоге решил разогнать его силой. Когда первое заседание собрания завершилось, Таврический дворец закрыли, и на следующее утро туда уже никого из депутатов не пустили.
Не надо больше штыков и ружей! Да прекратится война! Не надо крови! Протянем руку!
Караул устал! Я предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам.
В ближайшие несколько лет все партии, кроме одной, в нашей стране были ликвидированы. Большинство их лидеров либо эмигрировали, либо были расстреляны или сосланы в лагеря. История Николаевской думы – яркий пример того, как сама жизнь заставляла политический режим меняться. Но вместо того, чтобы пустить в парламент действительно популярные в народе партии, императорское правительство попыталось имитировать электоральный процесс. Все как мы любим. Не допускали до выборов неугодных кандидатов, переписывали законодательство в угоду правящей верхушки, арестовывали под надуманными предлогами особо выдающихся активистов. Ну, разве что не переписывали результаты в итоге. Это тогда не принято было. В итоге социальное напряжение никуда на самом деле не делось. Такая недальновидная политика в итоге привела к революции. Есть о чем подумать тем, кто повторяет те же ошибки сегодня. У меня, кстати, был ролик на канале про Николая II. Он давно вышел, наверное, многие не видели. Мы тут не стали глубоко обсуждать самого Николая II, который, конечно, в большой степени определил ход событий. А вообще он интересная личность, посмотрите ролик, если не видели. Ну вот так. Ну и да, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и все такое. До завтра. Мы с кошкой прощаемся с вами. Кошка.